Ирина, Андрей, привет. Привет Новосибирску.
День добрый.
Добрый вечер.
Уже вечер.
Я очень давно хотел записать интервью с кем-то из ученых-геологов этого прекрасного города. Сам я был в Новосибирске 2 раза в аэропорту и по дороге на Алтай. Расскажите, пожалуйста, как вы оказались в столице Сибири?
Вопрос хороший, потому что родился я в... Ну, сначала я расскажу, наверное, потом Ирина. Я родился в Литве, на самом деле, в городе Вильнюсе, столице Литвы. Сейчас отдельное государство, естественно, тогда Республика Советского Союза. Я, правда, сам не литовец, конечно же. И поэтому в начале 90-х годов нам пришлось из Литвы по разным соображениям, в том числе потому, что мой отец был военнослужащим, и работы какой-то там в независимой теперь Литве было особо не найти, нам пришлось переехать. Сначала переехали на Южный Урал, небольшой городок, Усть-Катав в горах уральских, потом в Копейск, это уже недалеко от Челябинска, такой, можно сказать, город-спутник, город-сателлит. И вот там как раз уже на Урале заинтересовался геологией, ходил в геологический кружок и после окончания школы решил поступать в Новосибирск. Вот и переехал в Новосибирск, получается, в 2001 году, вот 19, почти сейчас лето, как раз 19 лет практически. Вот. А Ирина с другой стороны.
Да, я родилась на Чукотке, и там прожила какое-то время, потом мы переехали в Иркутскую область, и вообще тяги геологии у меня не было никакой. Единственный мой геологический эпизод, это я в детском саду подралась за камень. И потом притащилась огромный камень. Это я сейчас знаю, что это был кальцит с перитом, но в детстве это было, конечно же, золото. И все, больше у меня никакой тяги не было к геологии. Я поступила на геологию, наверное, потому что никакие другие факультеты меня не интересовали. Для математики я глуповата, для физики тоже. В биологии мне неприятно, там резать надо кого-то. Русские гуманитарные науки, там русские истории, это вообще не мое. Я осталась единственная, это геология. И самый лучший геологический факультет на тот момент, самый приемлемый вариант, это был Новосибирский госуниверситет, геологический факультет. И в 2002 году я приехала сюда поступать, ну и так осталось до сих пор.
Потрясающе. Расскажи, то есть один перемещался с запада на восток, а другая в обратном направлении. Расскажи просто вашу историю знакомства.
Ну, это очень просто. Мы жили в одном студенческом общежитии, и как-то раз на моем первом курсе, в самом начале сентября, я не знаю, первое, второе, какое там было сентября, стук в дверь в общежитии. Я открываю, там стоит молодой человек и говорит: «А, первокурсницы, давайте знакомиться». Ну и все, и с тех пор я знаю Андрея, в общем-то, очень давно.
Но начали мы встречаться-то все-таки гораздо позже, надо
Конечно,
сказать.
конечно, это была просто первая встреча.
А когда мы начали встречаться, какой курс был, получается?
А, мой пятый.
Аж на 5-м курсе, да. Так что...
У нас было время разглядеть друг друга.
Андрей, расскажи, пожалуйста, о своем знакомстве с Игорем Шарыгиным и о вашем минералогическом обществе «Кристалл».
Тут разговор про Игоря невозможен, наверное, без того, чтобы не упомянуть школьную геологию юных геологов, так называемых, потому что Игорь занимался в кружке в Челябинске, в Дворце пионеров и школьников. То есть у них была геологическая команда, свой геологический клуб. Они ездили в экспедиции, ездили на геологические слеты. В основном у нас в Челябинской области проводилось много слетов, ежегодно два, зимний и летний, выездные по несколько дней. И я тоже ходил в геологический кружок, но в Копейске. То есть мы в каком-то смысле, ну и всегда так получается, были конкурентами, потому что возраст у нас один, возрастные группы одни, мы на геологических олимпиадах, на слетах встречались. Вот. И когда поехали поступать сюда, мы поехали втроем изначально. Двое из нас поступили, Игорь, правда, с трудностями. Вот. То есть он не сразу смог попасть на бюджет, а перевелся на следующий год. Третий не смог поступить. Все мы были как раз из геологических кружков. Максим был из тоже Дворца пионеров, из кружка. А я был из Копейска. Вот. То есть мы, в общем-то, и знакомы, получается, были еще до того, как поступили в университет. Ну, так приехали, ходили на подготовительные курсы, жили у дяди Игоря, тоже известного новосибирского минералога, ученого, в квартире. И, естественно, когда пришла пора заселяться в общежитие, жили вместе, вот первые несколько лет, жили в одной комнате в общежитии геологическом. И в общежитии за стенкой, буквально на пятом этаже, за стенкой нашей комнаты, была комната такой нежилая, а там располагался музей студенческого минералогического общества, которое называлось «Кристалл». Этому обществу уже тогда было несколько десятков лет, около 20, сейчас получается к 40 идет. Это такое самоорганизованное такое общество студентов, которые ездили по разным месторождениям Советского Союза, очень любили Урал, очень любили месторождения Азербайджана, Грузии, Средней Азии, и ездили, в общем-то, за свои деньги, где-то находили какую-то поддержку, ездили в экспедиции, привозили образцы, создали музей, создали вот такой клуб, и периодически он то активнее как-то работал, было больше интереса, было больше интересующихся людей активных, то меньше как-то, и вот немножко в запустение он, можно сказать, пришел, даже какие-то непонятные шумы раздавались за стеной нашей комнаты. Вот. И году, наверное, в 2003-м после минералогической практики мы решили, что надо как-то... у нас есть все интерес к этой, к минералогии, и мы решили как-то немножко взяться за дело, навести там порядок. В общем-то, некоторых нерадивых людей мы оттуда попросили, то есть, можно сказать, выгнали, вот, и стали там сами уже хозяйничать с нашими одногруппниками. Вот. Потом, с трудом, конечно, как-то вот, может быть, не очень ладилось, люди разъезжались, подтянули еще студентов более младших курсов. Вот сейчас там занимаются несколько студентов старших курсов. То есть прошло уже с наших времен уже 15 лет, как минимум. Сейчас есть там молодежь некоторая. То есть студенты создали отделение SGA, это сообщество геологов, направленных на изучение рудных месторождений, международная организация. И они свой чаптер создали, сибирский геологический чаптер SGA, и получают оттуда какое-то финансирование, может быть, не очень большое, но на одну поездку, там, на несколько человек и на какую-то другую небольшую активность его хватает. Вот. И то есть они продолжают ездить. Вот каждый год выезжают. В этом году, правда, из-за коронавируса непонятно. Все. Видимо, ничего не будет. А так, да, каждый год возят студентов.
Здорово. Спасибо. Ирина, Андрей, а у вас были совместные поля?
У нас не было совместных полей. Нет, у нас было одно совместное поле. Но на самом деле это плохая идея ездить вместе в поле. Это вот мой личный опыт рабочий показывает, что не надо ездить. Один раз мы с Андреем встречались в поле, это было в Монголии. Мы работали в разных местах, а на обратном пути Андрей уже, когда выезжал из Монголии, проехал через наш лагерь, помылся, переночевал и поехал дальше в Россию. И вот то самое одно поле, в котором мы были вместе, оно длилось, наверное, общей сложности 3 дня.
Ну, 3-4.
Да, на Бирюсе.
Вместе с днем, когда украли вещи все.
Ну, да, там вместе с дорогой, со всем остальным. Да, все это длилось 3 дня. То есть рабочих, наверное, у вас было 2 маршрута.
Ну, примерно.
Но в том поле, я хочу сказать, я в маршруты не ходила, я работала, поваром, да, то есть я выполняла функции завхоза и повара. Но я думаю, что вдвоем с Андреем я бы не выдержала маршрут, потому что у нас совершенно разные интересы и совершенно разный темп работы.
Понимаю, о чем ты. Андрей, расскажи, пожалуйста, откуда такой интерес к минералам и кристаллографии?
Ну, я уже... Трудно уже, на самом деле, сказать, потому что когда частенько приходится отвечать на такие вопросы и думать об этом, уже, наверное, сам себе что-то придумываешь. Вот. Но камнями и минералами, скажем так, интересоваться я начал еще с дошкольного возраста. То есть, ну, многие дети тащат дом камни. Это как бы известный факт. Вот. А мы жили в Вильнюсе, и там довольно много есть, скажем так, ледниковых отложений. То есть то, что было ледником, притащено из Скандинавии как раз. И поэтому на прогулках по местным холмам, как я сейчас понимаю, это были как раз моренные холмы. То есть материал, камни, песок, глина, притащенные ледником из Скандинавии, там можно было найти очень много чего. Оно все разнообразное, разноцветное, красивое, блестящее. Вот с тех пор еще меня интересовало.
Контрабанда это называлось в то время вообще-то.
Почему?
Ну, потому что из-за границы в советскую страну притащили камни.
Из Скандинавии.
Из Скандинавии.
Ну да, контрабандными минералами интересовался, видимо. Вот, и потом, ну, на Урале уже я пошел в геологический кружок. Это был уже мой 5-й класс, правда. То есть сначала мы переехали в небольшой городок, там ничего такого не было, я немножко сам интересовался. А когда мы переехали в Копейск, это шахтерский город, кстати говоря, то есть там есть и шахты угольные, есть и открытые разрезы, карьеры, где мы с несколькими одноклассниками постоянно ходили и искали агаты, небольшие отпечатки углифицированные растений, папоротников. Там уже это более серьезно пошло, уже мы записались в геологический кружок, начали ездить по Уралу на слеты и в походы потом. Вот, там уже было более серьезно.
Здорово. Моя личная история, она больше похожа на Иринину. Я ничего не знал о геологии вплоть до 11 класса. Вот, в 11 классе начал ходить на подготовительное. Меня все это очаровало, и я... Ну и плюс экзамены были удобные. Математика письменная, математика устная и сочинение. Но в итоге мне понравилась область геологии. Сейчас я геологом не работаю, но все, что связано с геохимией, мне все это очень-очень близко моему сердцу. Ирина, какая у тебя область наука Земля любимая?
Ну, любимая, я не знаю, какая любимая, но та, которой я посвятила свою жизнь и все свое время... Рабочая, это я занимаюсь изотопной геохимией.
Да,
я поясню, конечно. Изотопная геохимия – это очень широкий спектр, ну, это такое широкое понятие, и как и геохимия, которая занимается распределением химических элементов в земной коре, изотопная геохимия, соответственно, занимается распределением изотопов в земной коре, не только в земной коре. Что это нам дает? Это может дать, конечно же, что сам больше всего интересует обыватель, это абсолютный возраст горных пород. И что интересует фундаментальную науку, это источники вещества горных пород, как осадочных, так и магматических, метаморфических пород. По изотопам можно легко это определить.
Скажите, пожалуйста, а у вас был опыт работы на производстве? Вот вы сейчас увлеченно занимаетесь исследованиями, ресерчем. А если был ли опыт сравнить с индустрией?
У тебя, Ирина?
Нет,
не было. Ну, напрямую с индустрией прям с полным и длительным погружением нет, но после окончания, получается, бакалавриата и магистратуры, меня на несколько месяцев научный руководитель мой, ну, точнее, заведующий лабораторией нашей, Андрей Емельевич Изов, по запросу бывшего сотрудника нашего института, который пришел в производственную компанию, ZAPSIBGEOSъемка, так называемая компания, находится она в Кемеровской области, меня направили туда в обязательном порядке, можно сказать, сдали на 3 месяца с 1, с 31 или какого, 30 или 31 мая по 1 сентября. Вот, я был на геологическом производстве с бульдозерами, с завозом буровых, с копкой канав, с рабочими, которые били шурфы в глине по 3 метра, по 3 шурфа трехметровых в день. Студенты там были с разных мест. То есть большая партия, больше 30 человек. Мне уже через месяц дали в подчинение несколько студентов из Томска и из Казани. Вот. А потом еще и поставили принимать и документировать у этих мужиков-копателей шурфы и канавы. То есть начислять им, можно сказать, баллы, за которые они получали деньги. Конечно, опыт такой достаточно большой получился.
Травмирующий?
Что?
Травмирующий? Нет?
Да не то чтобы сильно травмирующий, как бы жизненный.
Ну, тебе разве не захотелось потом остаться на производстве?
Ну, я получил расчетный лист после окончания трехмесячных работ. Там было, по-моему, 9 тысяч рублей с небольшим. Вот, меньше 10 тысяч рублей, с учетом того, что я был не самый младший там сотрудник, получается. И как-то, несмотря на обещание того, что если геологом штатным туда поступать, то будет лучше, мне как-то это не сильно впечатлило, честно говоря. Естественно, начальство, до которого я мог бы там дослужиться через некоторое время, имело большие зарплаты, большие доходы, все остальное, и работа на самом деле достаточно интересная. Но за год до этого при экспедиции в Монголии двухмесячной я получил за работу 28 тысяч рублей. Вот. И это тоже как-то имело значение, потому что родители помогали, конечно же, но не могли помогать мне достаточно для того, чтобы я полностью сам жил, там покупал себе одежду и как-то уже дальше там развивался, потому что уже тогда было окончание университета, ну и надо уже самостоятельно себя полностью было как-то обеспечивать, ощущать, а там это было, может быть, не так перспективно, как мне показалось. Вот.
Ну, вообще, у меня вот из такого опыта был только не институтский опыт. Я после бакалавриата, до поступления в магистратуру, ну, вернее, до начала занятий в магистратуре, я решила попробовать, что такое работать просто не в науке. Я пошла в одну большую книжную компанию и работала в отделе логистики. У меня был график определенный, то есть пропуск, по которому начислялись деньги, ну, считались часы, соответственно, начислялись деньги. Все было достаточно строго. И да, я вот просто услышала, когда Андрей сказал про расчетный листок, когда мне дали там расчетный листок, и когда мне дали, и в это же время у нас в институте появились хорошие проекты, стали давать гранты такие значительные, я поняла, что с меньшим напрягом, без вот этого пропуска, где тебе считают твои часы присутствия, можно получать большие деньги. И как-то вот так вот я вернулась и поверила в отечественную науку.
Главное в науке, конечно, все вот проекты, допустим, которые, ну, почти все, которые ты можешь получить или получаешь, выполняешь какие-то работы, они идут тебе в плюс не только как-то материально, но и ты развиваешься, нарабатываешь опыт непосредственно по специальности, авторитет, если ты, ну, некоторый авторитет, если ты нормально сдаешь публикации, делаешь сообщения на конференциях, знакомишься с людьми, это все идет тебе потом в плюс, и это как бы кумулятивный такой, можно сказать, эффект, он накапливается. А если ты работаешь логистом в фирме, ну, постепенно ты станешь старшим логистом в фирме, приобретешь некоторый опыт, но дальше никакого роста не будет, скорее всего.
Ну, в 20 лет для меня важны были деньги. И в любом случае, да, выгорело так, что в науке оказали, в науку стали вкладывать деньги, и это меня привлекло.
Это очень отрадно слышать, и мне кажется, вообще Новосибирск и Академгородок, в частности, это такое одно из мест силы в России, где действительно вкладывают деньги в науку и привлекают молодых ученых, аспирантов, и можно как-то достойно существовать и даже жить, наверное, на те деньги, которые...
Ну, так оно и есть. Вот я хочу сказать большое спасибо моему научному руководителю Елене Феликсовне Летниковой, которая абсолютно правильно строила политику, так скажем, моего роста, именно научного роста. Она на своем примере и на примере других людей показывала, что чего можно добиться в науке. Если ты будешь упорно работать, если ты будешь читать, если ты будешь писать и как-то развиваться, знакомиться с интересными и нужными людьми, ну, то есть не прям нужными, не там какие-то политические игры, а именно теми, кто может тебе дать какие-то знания, как-то повысить твой умственный потенциал. И да, она действительно привлекала и привлекает много молодежи, которые заинтересованы, мотивированы работать хорошо и много, и таким образом зарабатывать как деньги, так и знания получать.
Это очень здорово. И вот мы поговорили об Игоре Шарыгине, это гость одного из предыдущих выпусков нашего подкаста, и его жена Аня Дымшиц. Они как раз, когда начинали свою научную карьеру в Новосибирске, тоже выбирали между Москвой и Новосибирском. И именно вот по условиям жизни, как ни странно, Новосибирск выигрывал. Вот даже банально в денежном плане в науке платили в Новосибирске больше молодым сотрудникам, чем платили бы Аня и Игорь в Москве. Так что это очень-очень-очень здорово.
Ну, еще здесь нужно обратить внимание на то, что в Новосибирске все-таки решен жилищный вопрос. Студенты живут в общежитии, аспиранты в общежитии, дальше могут получить квартиру служебную или жилищный сертификат. И в любом случае в 30 лет ты уже имеешь какое-то, ну там, не знаю, жилье свое, не свое, но ты не ищешь квартиру для сдачи, не тратишь деньги на это и время свое тоже. То есть в этом плане здесь, конечно, очень комфортно.
Расскажите, пожалуйста, о вашей текущей деятельности, научной работе, преподавании, может быть?
Ну, у меня есть вот это все. Вот сейчас, сейчас я, получается, основное место у меня работы, основная должность, я вообще заведующий музеем, Центральным Сибирским геологическим музеем, который является частью Института геологии и минералогии Соболева, ну вот в Академгородке. А до этого, получается, до 2018 года я был там сначала лаборантом, потом инженером, потом младшим научным сотрудником, просто научным сотрудником, старшим научным сотрудником. Вот. Но 2 года назад меня сагитировали стать заведующим музеем. У меня не так много людей, получается, 8 человек нас в музее. Вот. Но научную работу я как-то стараюсь не забывать. Я по совместительству устроен там же в институте на полставки старшим научным сотрудником. И преподаю еще в Новосибирском госуниверситете на нашем факультете геолого-геофизическом на кафедре минералогии и геохимии 2 курса. Это курс минералогии и курс химии и генезис минералов. Минералогия – это стандартный такой семестровый курс. Я веду практические занятия. И да, 2 семестра у второкурсников. И курс химии и генезис минералов – это курс для магистратуры, такой же более продвинутая минералогия с элементами геохимии, с элементами петрографии, с тонкими моментами химизма, форм выделения, ассоциации минералов, с моментами генетической минералогии. И, кроме того, еще руковожу минералогической практикой у студентов, летней полевой практикой. На 3 недели мы выезжаем летом в июле месяце, ну, в разные места. Последнее время в Челябинскую область, на Южный Урал. Студенты живут в палатках, сами полностью, ну, у себя на самообеспечении. Несколько машин, вахтовый КАМАЗ. газель для перевозки вещей. Вот. Каждый студент собирает коллекцию, сдает все образцы, это бывает сотни образцов за эти несколько недель, и пишет отчет по одной из тем, там же отчет защищает. Ну, то есть это вот такая работа практически на месяц ежегодная. Ну вот в этом году практику, правда, перенесли, пока перенесли на следующий год. Вот. Будет, получается, две группы, параллельно или последовательно, мы еще не знаем. То есть я занимаюсь и музейными делами, и научной деятельностью. В научной деятельности это петрология магматических комплексов, ультрабазит-базитовых преимущественно, и связанная с ними рудная минерализация. То есть это сульфиды меди-никеля и минералы и месторождения элементов платиновой группы. То есть платина, палладий, осмий, иридий.
Летаешь ли ты в Норильск в командировке?
Что-что?
Летаешь ли ты в Норильск в командировке? Просто ты упомянул палладий, соответственно, его добывают, например, в России.
Да, в Норильск примерно, там сосредоточено на месторождениях Норильской группы примерно половина мировых запасов палладия, и крупнейшая добыча там происходит, конечно. Но в Норильске я, как ни удивительно, еще ни разу не был в Норильском районе. В этом году мы участвовали в тендере на производство работы, я уже собирался туда ехать, но мы проиграли, потому что конкурирующая компания предложила цену значительно меньше. Видимо, они хотят обойтись без вертолета. Вот, поэтому Норильск на неопределенное время откладывается. Ну, конечно, хотелось бы там побывать. Вот у меня один из одногруппников тоже работает там на Октябрьском, по-моему, руднике. Ну, геологом работает. Вот, так что хотелось бы побывать там, но пока нет. Я бывал, конечно, на некоторых месторождениях, но вот хотелось бы Норильск, хотелось бы Бушвельд в Африке, конечно же.
И спасибо, Андрей. Ирина, расскажи просто про себя немножко.
Я, как я уже сказала, я занимаюсь изотопной геохимией. Долгое время я занималась изотопной стронцевой хемостратиграфией карбонатных пород, при этом не каких-нибудь бы там, а докембрийских, то есть достаточно древних. А что это значит? Это значит, что мы изучали океаны прошлого, но которые мы сейчас можем найти смятыми чаще всего в какие-то складки, в горных сооружениях. Можно себе представить, да, что такое море, в котором откладывались карбонаты. Это теплая вода, волна накатывает, откатывает. И вот нам было интересно узнать, когда же это море было в виде моря, а не в виде горы. И методом изотопной стратиграфии это можно решить. Самым древним моим разрезом, который я изучала, самым древним морем был, наверное, Рифейское море из разрезов на Енисейском кряже. Там были возраста порядка 1,2 миллиарда лет. Ну, в основном вот все немножко помоложе, 1 миллиард лет, 700 миллионов, 500, 600, такие возраста. При этом эта тема, она достаточно перспективна, и с исследованиями я объездила, ну, очень много мест. Монголия, Казахстан, обрамление Сибирской платформы, Енисейский кряж, Туруханское поднятие, Бирюсинское присаяние, юг Сибирской платформы. Ну, в общем, большие у нас были работы. Но с конца 2018 года я ушла из этой темы и теперь занимаюсь тоже изотопной геохимией, тоже осадочных пород, но уже более молодых, галоценовых. У меня сейчас я работаю с разрезами, которым 10 тысяч лет, 1 тысяча лет. То есть это отложения, глинистые отложения из Карского моря, к примеру. Mm-hmm. И методами изотопной геохимии мы восстанавливаем, ну не климат, климат сложно моими методами, то есть изотопами стронция, неодима и свинца сложно восстановить, но мы восстанавливаем режимы эрозии, ну то есть как эродировалась поверхность, это мы можем определить. А также еще сейчас очень интересная тема, которой меня просто вообще, меня поглотила эта тема. Мы работаем с ребятами из Дальневосточного геологического института. Мы изучаем железоморганцевое образование. Их, ну, они там на Дальнем Востоке изучают их минералогию, биохимию, а я изотопный состав. Это вообще бомба, конечно. Почему я так считаю? Потому что это, во-первых, очень перспективная тема. Железоморганцевое образование концентрирует в себе колоссальное количество редкоземельных элементов, меди, ну, железоморганцы, это понятно по названию. И определение их происхождения до сих пор это большая трудность, большой вопрос, как образовались те или иные железоморганцевые корки или конкреции. И сейчас только мы подошли к тому, к пониманию, как это происходит, насколько сложный процесс осаждения этого вещества. И даже в связи с этим я побывала в прошлом году в рейсе. Мы ходили на 53 дня в район Императорского хребта, практически в центр Тихого океана. Императорский хребет, если кто-то не знает, это предыстория Гавайев. То есть Гавайи, наверное, все знают, это активная точка под этими горами, под этими подводными горами находится плюм, так называемый, то есть идет поток вещества и появляются вулканы. Императорский хребет – это то, что было 50-80 миллионов лет назад. То есть они сейчас находятся все под водой. Но когда-то некоторые из них выходили на поверхность. Вот мы как раз туда ходили, чтобы собрать материал. Мы собрали мои любимые карбонаты, то есть то, чем я занималась в прошлом. И теперь тоже мои любимые железоморганцевые корки. Вот это было, на самом деле, это морские исследования – это отдельная тема, это очень интересно, это очень захватывающе. И сейчас техника позволяет исследовать это таким образом, как никогда не было возможно. То есть последние десятилетия появились аппараты, роботы, которые можно запускать на глубину и смотреть, как же там на самом деле все на дне. Раньше такого не было. Да, раньше бурили очень много, раньше работали драгами, но при этом не видели, как породы залегают на дне вот в натуральном виде. Это вообще очень захватывает.
Да, да. Я еще с точки зрения такой глобальной геодинамики все жду, когда мы сможем пробурить земную кору до мантии. И удобнее всего, конечно, раз скользкая сфера глубокая не получилось пробурить до мантии, то это сделать где-нибудь в океане с океанической корой. Вот, я знаю, что японцы работают в этом направлении. Готовит экспедицию такую основательную по бурению океанической коры, вот, чтобы добуриться наконец к мантии.
Мы им желаем удачи.
Да, но есть ощущение, что ничего нового, особо нового, они там не найдут, конечно. Но будем следить.
Выключи свой скепсис. На самом деле, когда бурили Кольскую, они не хотели прям до мантии. Ну, конечно, радужные надежды питали до мантии, добуриться. Им было интересно, где же там эти границы геофизические. Да, найдут ли они этот слой базальтовый? Но оказывается, его там нет.
Андрей, ты как руководитель музея, расскажи, пожалуйста, как вы справлялись вот с этим коронакризисом? Отсутствием посетителей.
Мы с ним не справлялись. Я имею в виду, что, конечно, у нас музей работает, у него несколько задач, естественно. Самая такая очевидная задача музея – это хранить и сохранять вроде бы, да? В него даже может не ходить никто, никакие люди, но мы просто храним. Другая задача, тоже понятная всем, это организовывать какие-то мероприятия, экскурсии проводить, предоставлять материалы для исследования исследователям, если какие-то понадобятся те материалы, которые есть у нас в коллекции. Ну, естественно, с момента, в общем-то, первых постановлений регионального и федерального правительства экскурсии мы прекратили. У нас они прекратились, я сейчас точно не вспомню, но уже вот третий месяц, конечно, экскурсии нет. Сотрудники, так как те, кто занимались экскурсией, так как нет экскурсий, я им выдал задание по разработке новых экскурсий, что-то там посмотреть, написать. Вот, и то есть они сейчас занимаются работой дистанционно, как это сейчас говорится. Вот, получается, 3 месяца у нас ничего не происходит. Мы туда приходим фотографировать образцы, то есть сотрудники этим занимаются, что-то делают с этикетками, с каталогом коллекции, а ну, никакой такой музейной работы популяризационной сейчас не происходит. То есть музей сейчас для посещения получается закрытым. Вот. Ну, как, собственно, и все музеи другие в Новосибирске.
Надеюсь, мы скоро справимся с вирусом и вернемся к более-менее нормальной жизни. Давайте попробуем блиц-опрос, как в интервью Юрия Дудя. По очереди, ну, вопросы геологического характера, кроме, может быть, самого последнего. Но там не обязательно отвечать коротко. Пожалуйста, 3 ваших самых, что ли, экстремальных, интересных поля.
Ирина, давай сейчас.
Да, пожалуйста,
самое экстремальное поле у меня было, когда мы сплавлялись по реке Вороговка. Это приток Енисея. Там было куча экстремальщины, порогов и всего остального.
А это где, скажи, пожалуйста?
Это Енисейский кряж.
Так, у меня...
Это Красноярский край, да.
Угу. Спасибо. Андрей?
Особо экстремальных, на самом деле... Полей у меня, наверное, не было, мы нигде не тонули, мы нигде там, медведи на нас не нападали, но местами медведей было достаточно много. Вот в тех же самых, в той же самой экспедиции, в полях, где я работал на производстве, там медведей видели, в общем-то, каждый день. Такие довольно неприятные были моменты. Экстремальным я не назову. А вот, может быть, из экстремальных, наверное, вертолетные наши заброски в Восточный Саян. Более или менее экстремальными их можно назвать, потому что мы забрасывались на несколько сотен километров, то есть на несколько сотен километров от ближайших дорог, от каких-то центров цивилизации. То есть там, если и были, то только небольшие поселения, с которыми сообщение тоже только вертолетное, либо на лошадях, либо зимой. Вот, это граница Иркутской области и Красноярского края, получается. Там были такие моменты, например, что 4 человека нас всего, базовый лагерь, но нам надо исследовать что-то подальше. Мы берем палатку, берем спальники, берем с собой какое-то количество еды на 2 дня и идем в так называемую выкидушку или выкидной маршрут. И потом уже из того временного лагеря там на 1-2 дня ходим по разным направлениям, маршруты, набираем образцы и так далее. Мы пошли по такой болотистой тайге с горками километров на 7-8 от своего базового лагеря, поставили палатку, оставили вещи, пошли работать еще дальше километров 5-6, а скорость передвижения там ну, примерно до километра 1,5 в час в лучшем случае получается. Отработали там прям почти уже до вечера. Ну и солнце клониться начало, мы возвращаемся и идем по горочкам, по таким, обнажений почти нет, то есть все заросшее мхом, лиственницами. И видим скалу, прям скала такая довольно большая. Начинаем отбивать образец. Ну и начал медведь ходить, короче говоря, под этой скалой. Мы очень быстро забрались на нее, она довольно большая, сверху разожгли костер, ну и стали ждать, пока он уйдет. Вот. А солнце садится. Тропинок там никаких, естественно, нет. В темноте, по лесу, в незнакомом месте, тем более, лагерь мы уж так не очень хорошо помним. Конечно, есть GPS, вот, но вышли мы туда, конечно, уже в полной темноте, на ощупь. Там 2 раза мимо палатки промахнулись, потому что кусты и видимость такая буквально там на 5 метров, потому что уже темно. Тучи, луны нет, звезд нет, солнце село. Но вот в конце концов мы, конечно, палатку нашли, дошли, вот, переночевали и на следующий день еще немножко поработали и оттуда убежали от этих медведей. Вот. Ну вот такие вот бывают ситуации.
А ты знаешь, что такое блиц?
Отвечать не обязательно коротко.
Вот, ну были такие вот ситуации, где немножко заблудился,
О, ну
там,
заблудился это со мной
задержался.
постоянно.
Да, несмотря ни на что, геологи тоже иногда бывают идут не в ту сторону, как-то.
Абсолютно всегда. Я
Вот.
хожу не в ту сторону.
С рыбалки я тоже возвращался один раз, причем тоже с GPS-ом и тоже вот на такой вертолетной выброске на двухнедельной. Тоже уже меня там начали буквально с собаками искать. То есть начальник уже вышел навстречу, начал звать. Вот. То есть вроде бы все просто, но когда темнеет, все начинает выглядеть уже по-другому. Вот. Поэтому лучше не задерживаться, конечно.
Беречь себя. Берегите себя.
Конечно.
Расскажите, как сберечь отношения на долгой дистанции? Такой ванильный вопрос, но я задаю его всем на семейном интервью.
Ну, я считаю, что стоит обратиться к мудрости древних и, во-первых, есть прекрасная поговорка: меньше видишь, крепче любишь. Дело в том, что я не знаю, как в других семьях, геологических, не геологических, но, например, моя работа подразумевает достаточно большой объем командировок. Я очень много времени провожу в разъездах. И тем самым каждая новая встреча с мужем – это как новая влюбленность. Именно это хранит нашу семью. И несмотря на это, коронавирус мы пока переносим нормально, вот эти 2 с лишним, 2,5 месяца вместе. Это, мне кажется, наш рекорд беспрерывного пребывания в одной квартире.
Ну, наверное, все-таки нет. Я вообще тут соглашусь. Наверное, да. Вот, когда нет такого, что видишь все там постоянно, каждый день, изо дня в день, и там что-то возникает, какие-то ситуации, которые требуют там каких-то разборок, длинных, сложных решений. У нас они решаются тем, что кто-то куда-то уехал, и оно как-то откладывается и рассасывается, да. А
Ну,
еще я хорошо готовлю, поэтому.
Вот.
да, это снимает, во-первых, с меня вот эту всю женскую часть подготовки, это раз. А во-вторых, он, конечно, умеет умаслить тем самым, да. Сначала накормит, а потом уже оказывается, что там тюбик не закрыт или еще какая-нибудь. Ну, это ж насытый желудок, это все прекрасно воспринимается. Ну и хорошо. Главное, чтобы все здоровы.
Андрей, записываюсь к тебе в очередь на мастер-классы по готовке.
О, это
Если вдруг.
обязательно. Ему звонят люди и задают вопросы, как приготовить ту или иную еду. Или, например, ой, Андрей, у меня есть кусок мяса, что с этим сделать? И он дает консультации, получается всегда божественно. Рекомендую.
Спасибо.
Ребята, спасибо большое за интервью. Желаю вам больших успехов в науке и вообще процветания и всего такого. Спасибо большое, что нашли время.
Спасибо и всем слушателям всего хорошего и главное здоровья. Носите маски, мойте руки.
В общественном месте.
Да.
Пока.